«Наверное, можно сказать, что джонтирование подвернулось в самый последний момент», — возобновил он свой рассказ. Он говорил, обращаясь к Рике, но одновременно протянул руку через проход между кушетками и взял руку своей дочери. Ее пальцы тут же сомкнулись с панической силой. Ладошка девочки оказалась прохладной и слегка липкой от пота. Запасы нефти на планете подходили к концу, а большая часть того, что осталось, принадлежала жителям пустынь Среднего Востока, которые намеревались использовать нефть в качестве политического оружия. Они образовали нефтяной картель под названием ОПЕК. «Пап, а что такое картель?» — спросила Пэт. «Ну, монополия», — пояснил Марк. «Что-то вроде клуба, дорогая», — вставила реплику Мэрилис. «И стать членами этого клуба могли только те, что располагал значительными запасами нефти». «Понятно». «У меня слишком мало времени для описания всей безрадостной картины», — сказал Марк. «Кое-что вы будете изучать в школе, а я лишь скажу, что положение действительно стало критическим. Приведу хотя бы такой пример. Если у вас имелась машина, вы могли ездить на ней не более 2 дней в неделю, а цена на бензин выросла до $15 за галлон». «Ничего себе», — заметил Рики, «а сейчас мы платим за него 4 цента за галлон, да, пап?» Марк улыбнулся. «Собственно, именно поэтому мы отправляемся туда, куда меня посылают, Рик. На Марсе достаточно нефти, чтобы мы не испытывали проблем в течение ближайших 8000 лет, а запасы на Венере позволят нам протянуть еще 20 тысяч, но нефть уже не так важна, как прежде. Сейчас больше всего нас интересует...» «Вода!» — выкрикнула Бетти, и лежащий по соседству бизнесмен, на секундочку оторвавшись от газеты, взглянул на нее с добродушной улыбкой. «Совершенно верно», — подтвердил Марк. «Потому что в период с 1960 по 2030 год мы отравили почти всю имевшуюся на Земле воду. Первая доставка воды из марсианских ледников называлась «Операция Соломинка», — подсказал в этот раз Рики. «Да, проведена она была в 2045 или около того. Однако задолго до операции джонтирование применялось для поиска источников чистой воды здесь, на Земле. А сегодня вода является основным продуктом экспортирования с Марса, в то время как нефть всего лишь побочный товар. Но в то время нефть была гораздо важнее». Дети кивнули. «Суть в том, что и нефть, и вода всегда имелись, можно сказать, имелись под рукой, но добраться до них мы смогли лишь благодаря джонтированию. Когда Корун изобрел свой процесс, мир погружался в очередную темную эру. Последнюю зиму только в Соединенных Штатах от холода замерзло более 10 тысяч человек, потому что не хватало энергии для отопления жилищ». «Ого», — равнодушно произнесла Петти. Марк чуть повернул голову вправо и увидел, что сотрудники службы джонтирования разговаривают с застенчивым на вид мужчиной, пытаясь убедить его. В конце концов он согласился взять маску, прижал ее к лицу и через секунду, как мертвый, свалился на кушетку. «Новичок», — подумал Марк. «Их всегда можно отличить». «Для Коруна все началось с карандаша. Связки ключей, наручных часов, потом последовали мыши. Эксперименты с мышами показали ему, что не все так просто». Взволнованный Виктор Корун возвращался в лабораторию, сгорая от лихорадочного нетерпения. Он подумал, что знает теперь, как чувствовали себя Морзе, или Александр Белл, или Эдисон. Но его открытие важнее, чем их все вместе взятые, и дважды он едва не разбил грузовик на обратном пути из зоомагазина, где он потратил последние $20 на приобретение 9 мышей. После покупки все его состояние заключалось в 93 центах мелочи в правом переднем кармане брюк и $18 на банковском счете, но он не думал о деньгах. А если бы и подумал, это бы не обратило его настроение. Лаборатория представляла собой переоборудованный сарай, находившийся в конце грязной грунтовой дороги длиной в милю, ответвлявшийся от шоссе номер 26. Именно на повороте с шоссе он едва не разбил грузовик во второй раз. Бензина в баке оставалась на донышке, и в ближайшие 10 дней или 2 недели денег ждать неоткуда. Но и это его не тревожило. Мысли в голове кружились безумной каруселью. Нельзя сказать, что случившееся стало для него совершенной неожиданностью. Одна из причин, по которой правительство взялось финансировать его исследования, пусть даже все финансирование сводилось к жалким 20 тысячам в год, состояла в том, что область переноса элементарных частиц всегда таила в себе нереализованные возможности. Но чтобы это случилось вот так, внезапно, без всякого предупреждения, да еще с потреблением электричества меньшим, чем требуется для работы цветного телевизора, господи, господи, Он ударил по тормозам, и грузовик, вздымая облака пыли, со скрипом и скрежетом остановился перед сараем. Виктор схватил с грязного сиденья коробку, на боку которой были нарисованы собаки, кошки, хомячки, золотые рыбки, а по верхней части шла надпись «Меня купили в зоомагазине Steak Poles» и бегом направился к двери лаборатории. Из коробки доносился шорох и писк объектов его экспериментальной деятельности. Он толкнул ногой половинку большой двустворчатой двери, но та не открылась. Чертыхнувшись, он вспомнил, что запер ее, уезжая. Бормоча себе под нос ругательства, Корун полез в карман за ключами. Правительство требовало, чтобы лаборатория всегда была заперта, только при этом условии она соглашалась выделить деньги на исследование, но Корун то и дело оставлял дверь открытой. Он извлек из кармана ключи и несколько секунд просто оторопело смотрел на них, проводя подушечки большого пальца по бородке ключа зажигания от грузовика. «Господи, святой Иисус!» — снова повторил он мысленно. Затем встряхнул связку и нашел ключ, отпиравший врезной автоматический замок сарая.